Нас познакомила Екатерина Безгачина.
И о погоде. Развернувшийся к центру России теплый казахский антициклон будет способствовать дальнейшему укреплению позиций весны на большей части европейской территории России. Так, благодаря его влиянию, во вторник в столице максимальные температуры приближались к 15-градусным значениям и даже превышали их. Однако максимум перекрыт не был, зато среднесуточная температура превысила 9 градусов тепла и была самой высокой для марта за весь период наблюдений в российской столице. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, температура 13-15 градусов, по области 10-15 тепла. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем 10-12 градусов.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Перспективы новых санкций ООН против Ирана. В Екатеринбург пришла французская весна. Издан первый том толкового словаря словацкого языка.
Об этом в ближайшие полчаса. Я снова напомню главную тему утреннего эфира. Сегодня, 22 марта, отмечают Всемирный день воды или День защиты водных ресурсов. Как отмечают эксперты, в мире нарастает дефицит пресной воды. От бытовой химии, неразумного потребления до затонувших нефтяных танкеров. Главным фактором загрязнения водных ресурсов планеты является деятельность человека. В России, по мнению экологов, нет ни одного водоема, реки или озера, которое можно было бы назвать по-настоящему чистыми. Подробности в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Боитесь ли вы пить воду из-под крана? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода.
Сегодня в Совете Безопасности ООН ожидается выступление президента Ирана, после чего может быть поставлена на голосование резолюция о дополнительных санкциях против этой страны, не желающей отказываться от процесса обогащения урана. Подробнее о возможном голосовании корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
В среду 21 марта продолжались доработки текста резолюции в соответствии с предложениями 5 постоянных членов Совета Безопасности, а также Южной Африки, Катара и Индонезии. Перед этим Россия предупредила, что не поддержит чрезмерные санкции. Вот что думает о перспективах новых санкций ООН против Ирана профессор-политолог из университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Прежде всего, появление президента страны на трибуне ООН перед тем, как на возглавляемое им государство могут быть наложены санкции, вполне согласуется с правилами. Я ожидаю, что главной целью выступления Ахмадинеджада будет очередная попытка убедить Совет Безопасности в том, что обогащение урана не противоречит договору о нераспространении ядерного оружия, и что намерения Ирана вполне мирные. Далее все будет зависеть от того, поверят ли члены Совета Безопасности Ахмадинеджаду. Я лично в этом сомневаюсь. Впрочем, не исключено, что в результате его выступления 5 постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето, вернутся за стол переговоров и изменят текст проекта резолюции. На это может уйти еще день, или два, или три. Как санкции, даже не слишком строгие, могут отразиться на экономике Ирана? История показывает, что санкции, если они действительно серьезные, могут сильно ударить по экономике страны, но не сразу, а с течением времени, через годы. Экономические проблемы могут вызвать проблемы политические. В случае с Ираном самое интересное сейчас – это российско-иранские отношения. Тегеран рискует потерять своего главного союзника в противостоянии Западу. Именно давление со стороны России может принести определенные результаты. Ожидаете ли вы, что резолюция о санкциях будет поставлена на голосование сегодня? Послушаем, что скажет Ахмадинеджад. Если это будет все та же риторика и проклятие в адрес Соединенных Штатов, это лишь ухудшит положение Ирана. Если же тон будет иным, примирительным, то Соединенные Штаты, может быть, и согласятся пересмотреть резолюцию о санкциях. Так считает Хафиз Малик, американский политолог. Пока в новом проекте резолюции предлагается наложить запрет на экспорт иранского оружия, содержится призыв ко всем странам ограничить торговые отношения с Ираном на добровольной основе, расширить список лиц и компаний, финансовые операции и зарубежные передвижения которых подлежат ограничению. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Начну с темы, которая привлекла внимание двух центральных изданий. Администрация президента России больше не будет отвечать перед Европейским судом по правам человека за униженных и оскорбленных граждан. Вчера Владимир Путин подписал указ о передаче этой функции Министерству юстиции. Сообщают об этом «Время новостей» и «Газета-газета». Одновременно своим указом президент освободил Павла Лаптева от занимаемой им прежде должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека и назначил на нее бывшего коллегу Владимира Устинова по работе в Генпрокуратуре, 38-летнюю Веронику Меленчук. Таким образом, стало ясно, что отставка господина Лаптева, о которой начали говорить еще неделю назад, связана вовсе не с тем, что он проигрывал в Страсбурге дела, в этом плане к нему никаких претензий не предъявлялось, а с тем, что администрация президента, похоже, просто устала нести бремя ответственности за другие государственные структуры, против которых выдвигают обвинения в нарушении прав и свобод россиян. Теперь этим будет заниматься Минюст. И теперь уже главе этого ведомства Владимиру Устинову придется самому отвечать в Страсбурге за всех, кого посадил, будучи генпрокурором, и за всех, кто теперь сидит по тюрьмам и колониям, которые, как известно, подведомственны его нынешнему министерству. В частности, как отмечает «Время новостей», из-за Михаила Ходорковского, которого господин Устинов сажал, которого теперь кормит казенными щами, и который также подал жалобы на российские власти в Европейский суд по правам человека. Еще одна тема, которая освещается в нескольких изданиях. Вчера в станице Камышеватской Краснодарского края родственники и местные жители хоронили сгоревших пациентов дома престарелых. Об этом пишут «Известия» и «Коммерсант». Нянечки и медсестры между собой поговаривали, что многие вспомнили об их подопечных только из-за компенсаций. Живыми старики не были нужны даже собственным детям. Увиденные вчера корреспондентами «Известия» наводят на страшную мысль, пишет издание. В Камышеватской подкачали не только не выехавшие пожарные машины. Тут у людей что-то с сердцем стряслось, если оно не болело на родных. Ну а центральная публикация в газете «Коммерсант» сегодня озаглавлена «Креста на нем нет». Но речь тут идет не о людях, а об автовазе. Рособоронэкспорт начал ликвидацию просуществовавшей более 15 лет перекрестной системы собственности на автовазе. Вместе с «Тройкой Капитал Партнерс» госпосредник консолидировал пакет акций «АвтоВАЗа» и его дочерних структур, достаточный для получения более 75% в заводе после ликвидации его казначейских акций. Теперь «Рособоронэкспорт» может вести предметные переговоры с потенциальными стратегическими инвесторами «АвтоВАЗа» – западными партнерами.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье по обвинению в дедовщине взяты под стражу 9 морских пограничников Находкинской морской бригады. В республике Коми в среду вечером пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. В Краснодарском крае похоронено 38 погибших при пожаре в доме престарелых. Всего жертвами трагедии в ночь на вторник стали 63 человека. В Кемеровской области прошли первые похороны горняков, погибших при взрыве на шахте «Ульяновская». Обнаружены тела 108 человек. Поиски 2 шахтеров продолжаются.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Суд над подозреваемыми в терроризме в Мадриде. Неясностей все больше. Статус России на Южном Кавказе. Почему регион все больше смотрит в сторону Запада? Президентская гонка в США. Кандидаты от республиканской партии. Рассказ о крупнейшей в мире обсерватории. Ее строительство завершается в Аргентине. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
И Наталья познакомит нас с новостями заканчивающегося лыжного сезона.
В столице Швеции, Стокгольме, вчера прошли соревнования Кубка мира по лыжным гонкам в спринте классическим ходом. У женщин победила Петра Майдич из Словении, второе место заняла финка Вирпи Куйтанен, третья шведка Анна Дальберг. У мужчин первую победу в карьере одержал россиянин Михаил Девятьяров. Второе и третье места достались шведам Эмилу Йонсену и Марту Мацу Ларсену. Впереди остался только один этап, который пройдет в ближайшие выходные, также в Швеции, в Фалуне. В субботу мужчины и женщины выступят в дуатлоне, а в воскресенье будут проведены эстафеты 4 по 5 километров у женщин и 4 по 10 у мужчин. Уже известны обладатели главных призов сезона, в ходе которого разыгрывается большой кубок мира и два малых отдельно в спринте и на длинных дистанциях. У женщин все три трофея завоевала Куйтонен. У мужчин большой кубок и дистанционный достались немцу Тобиасу Ангереру, а спринтерский норвежцу Йенсу Арне Свартедалю. Сыграны вторые матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею. Вторые домашние победы одержали магнитогорский «Металлург» и «Акбарск». «Металлург» выиграл у «Сибири» 2-1, «Акбарс» у «Химика» 5-1. В двух парах счет в серии до трех побед стал 1-1. «Авангард» дома уступил «Локомотиву» 3-4. «Салават» «Юлайф» также на своем льду проиграл «ЦСКА» 1-3. Следующие встречи состоятся завтра. В последнем туре второго группового этапа Евролиги «УЛЕП» баскетболисты московского «Динамо» принимали итальянский «Бенетон» и добились победы в овертайме 68-65. Это позволило динамовцам занять второе место в своей группе и выйти в четвертьфинал, где им предстоит сыграть с греческим Панатинайкосом. Стал известен и соперник ЦСКА по четвертьфиналу, это Макаби из Израиля. Напомню, что армейцы, независимо от исхода сегодняшнего матча с сербским «Партизаном», займут первое место в своей группе. На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Японии, вчера был разыгран первый комплект наград. В соревнованиях пар победили Сю Шэнь и Хунба Джао из Китая, ставшие трехкратными чемпионами мира. Второе место заняла еще одна китайская пара Цинпань Цзяньтун, а бронзовыми призерами стали Алена Савченко и Робин Цалкова из Германии. На женском чемпионате мира по кёрлингу, который тоже проходит в Японии, близится к завершению групповой раунд, в котором 12 команд играют друг с другом. Сборная Канады, выигравшая все 10 матчей, обеспечила себе место в полуфинале. Второй полуфиналисткой, скорее всего, станет команда Дании. У нее сейчас 8 побед и 2 поражения. И впереди встреча с главным аутсайдером турнира сборной Италии, которая только сегодня утром впервые выиграла на этом чемпионате у команды Шотландии 9-7. Ну и тем не менее, сборная Шотландии, как и команда США, продолжит борьбу за награду в их активе по 7 побед. А сборная России, проигравшая в среду Канаде 5-10 и Германии 7-8, идет на 8-м месте, имеет 4 победы при 6 поражениях. К этой минуте в Мельбурне на чемпионате мира по водным видам спорта сыграно 2 матча второго тура мужского ватерпольного турнира. Сборная Румынии обыграла команду Новой Зеландии 18-4, а немцы взяли верх над японцами 17-7. Россияне сегодня будут играть с испанцами. Этот матч начнется в 9 часов утра по московскому времени. А накануне женская сборная России одержала вторую подряд победу, обыграв команду Китая 16-8 и досрочно вышла в четвертьфинал. Ну, также вчера в Австралии были разыграны 4 комплекта наград. По 2 золотые медали выиграли представители России и Китая. Владимир Дячин победил в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров. А в синхронном плавании в соревнованиях команд россиянки были лучшими в технической программе. Ну, а китайцы выиграли 2 медали в прыжках в воду. У мужчин на метровом трамплине Ло Ютуня, а у женщин на 10-метровой вышке Ван Сини. Таким образом, за первые 5 дней чемпионата у россиян 7 золотых медалей, у команды Китая 4, у сборной Германии 1. И в Майами на этой неделе проходят крупные теннисные турниры. Во вторник там успешно провели свои первые встречи россияне Теймураз Габашвили, Алина Житкова, Василиса Бардина и Екатерина Бычкова. И лишь Елена Веснина не смогла пробиться во второй раунд. Она проиграла китаянке Шуан Пэнь с разгромным счетом 0-6-0-6.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:21 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Екатеринбург пришла французская весна. Афиши с объявлением об этом расклеены по всему городу. Французская весна продлится даже дольше календарной уральской. Об этом культурном проекте расскажет екатеринбургский корреспондент Ирина Мурашова.
Фильмы, чтение стихов, концерты, танцы, библиотечные проекты, спектакли, восходящая звезда французской оперы, театр марионеток – это не полный перечень того, что ожидает екатеринбурцев в рамках французской весны. Студентка Екатерина не хочет пропустить ни одно из событий. Ждет, например, спектакля «Спиной к стене» хореографа Павла Фринака.
Постановки Павла Фринака – это всегда эксперименты, когда из тишины создается что-то необыкновенное. Здесь не нужны слова, это просто поток сознания через движение тела.
«Французская весна» – совместное детище общественной организации «Французский альянс», Министерства культуры Свердловской области и Управления культуры администрации Екатеринбурга. На ближайшие 3 месяца запланированы 12 мероприятий. Но и до начала фестиваля горожане проявляли интерес к родине мушкетеров и багетов. Поток зрителей на фильм «Париж, я люблю тебя», вопреки явно некоммерческой направленности, не иссякает, удивляется пресс-секретарь кинотеатра «Салют» Юлия Галиева.
Мы, значит, стартанули этим фильмом 28 декабря. И по стандартной схеме фильм должен был идти 2 недели. По просьбам зрителей мы были, ну, скажем так, были рады вернуть этот фильм снова в прокат.
Пресс-секретарь общественной организации «Французский альянс» Наталья Санникова довольна уже и стартом фестиваля. На французском говорят жители 47 стран, в том числе Конго. И в среду африканский сказочник Габриэль Кинс выступил перед уральцами.
Что-то я такого не припомню, чтобы в Екатеринбурге был со спектаклем африканский артист, чтобы он играл здесь на французском языке. Поэтому мы специально выбрали такое для начала событие неожиданное очень и, ну, скажем так, экзотичное. Вот. А дальше мы возвращаемся к классике. Для старта у нас, конечно, была вот такая экзотика задумано, потому что хотелось привлечь публику.
Сказочник из Конго выступал перед зрителями в театре Николая Калиды. Места желающим не хватило, пришлось стоять вдоль стен. Больше всего было преподавателей французского и настоящих французов, которые работают на Урале и впервые открыли для себя Екатеринбург культурный. Теперь обещают чаще выходить в свет, в том числе и следить за работой Николая Калиды. В конце мая драматург проведет еще одно оригинальное шоу вместе с французским актером Даниилом Ваном.
Придумали, что какое-то совместное шоу, то есть, чтобы это было и русским понятно, и французам. Все на импровиз, что ли, должно быть почти. Но я читаю свои любимые стихи, он читает любимые стихи, я читаю по-русски, он по-французски. И каким-то образом общаемся еще. Без переводчика. Ну, некий такой поединок, не поединок, а кто что любит.
Основная цель, которую ставят организаторы французской весны, познакомить екатеринбуржцев с культурой Франции, а также убедить французов в исключительности и уникальности Среднего Урала. Это особенно важно в преддверии открытия консульства Франции в Свердловской области. Оно намечено на 1 сентября. Ирина Мурашова, Радио «Свобода», Екатеринбург.
7:24 в Москве. Вы слушаете «Радио «Свобода»» и продолжит утреннюю программу рубрика «Политика онлайн».
Собственно, почему бы и нет? Посольство нашей территории. Что хотим, то и строим на своей земле. Можем вырастить садик и в хорошую погоду устраивать в нем фейерверки в честь далекой России. А можем, как предложил было на страницах свежего номера журнала «Новости космонавтики», командующий космическими войсками России генерал-полковник Владимир Поповкин, садик вырубить и разместить на его месте радиолокационные станции системы контроля космического пространства. Так начинается иронический материал публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Генерал заговорил дипломатом» на сайте Грани.ру. Как признается сам автор текста, он решил слегка развить идею космического генерала. Действительно, зачем на этом останавливаться?
Можно, например, снести с лица Земли посольские здания и установить там ракеты «Земля-воздух». Земля-то наша, и воздух над ней наш, хоть и за рубежом. Визовые службы, радиоперехват и прочую дипломатию загнать под землю, где и устраивать фейерверки под защитой ядерных ракет. Прикрыть все это флагом и зорко поглядывать в окуляры, царапая глаз о колючую проволоку возле родной посольской земли. А как же иначе? Генерал-полковник прав. Строительство объектов противоракетной обороны в Чехии и Польше несет России явную угрозу. Нельзя такое позволить. Конечно, иной пацифист с грубыми замашками космополита скажет, а толку-то от этой информации? Мол, ракет у нас дома столько, что сколько их не отслеживай, сумеем вместе с американцами сотни раз уничтожить этот грешный мир. Однако командующему виднее. Он стратегическим взором оглядывает Землю из космоса, и если уж обнаруживает нехватку радиолокационных систем, то значит так оно и есть. Явно же посольства простаивают, занимаясь ерундой, выдачей виз, фейерверками и шпионажем. А кроме посольств, еще ведь есть и консульства, и виллы, и гостевые дома, доставшиеся нам в наследство от того самого СССР, где родился генерал-полковник, да и все мы. Там можно действовать попроще, зданий не сносить, но установить на крышах гранатометы, постреливая из них время от времени, чтобы сократить население потенциального врага. А если кто стрельнет в ответ, сразу нота. Покушение на территориальную целостность России, вплоть до объявления войны.
Илья Мельштейн с облегчением признает, нельзя сказать, что в здании на Смоленской площади прониклись стратегическим гением космического полководца.
Ходят слухи, что, едва услышав о разгонных блоках, министр иностранных дел России Сергей Лавров долго обогащал сокровищницу русского языка самыми замысловатыми выражениями. На язык дипломатического этикета его мысли перевели анонимные источники в МИД России. Там, сославшись на международные законы, витиевато высказались в том смысле, что помещения представительства не должны использоваться в целях, несовместимых с функциями представительства. С этой минуты сюжет приобрел космическую скорость. Минобороны спешно опровергла генерал-полковничьи слова, объявив, что никакие станции в российских посольствах никогда не устанавливались и не могут быть установлены. Крамольные цитаты испарились из текста журнального интервью, оставив лишь легкий недоуменный дымок в интернете. То ли генерал опередил время, то ли выболтал военную тайну, то ли одиноко воспарил в своем кабинете под влиянием напитков космической силы.
А вообще, говоря всерьез, добавляет Илья Мельштейн, жутко становится жить на нашей голубой планете, как представишь, кто у нас заведует космосом и что творится в мозгах собирательного генерал-полковника, когда его охватывает космическая обида на соседей, на заокеанских потенциальных противников и на весь свет.
Довольно страшно думать о том, кто возглавляет наш космос и чего ждать от этого человека. Я думаю, что он руководствовался смертельной обидой вот на эти ПРО в Чехии и в Польше, обидой такой вот человеческой, даже не политической. И я не сомневаюсь в том, что он действительно вот был бы совсем не против установить какие-то вот свои замысловатые штуки на крышах посольств. Ну, к счастью, политики и дипломаты его поправили. Я все-таки надеюсь, что это невозможно. Действительно, как сказал один из российских дипломатов, который поправил генерала, а потом его поправили и в Минобороны, это является отрицанием дипломатии в принципе. Может быть, нас ждет какое-то очень невеселое будущее, но не такого рода.
Мнение публициста Ильи Мельштейна, сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 марта, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Издан первый том толкового словаря словацкого языка. Сегодня день водных ресурсов.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, боитесь ли вы пить воду из-под крана. У нас есть уже несколько сообщений. Я никогда не пил воду из-под крана, но некоторые люди говорят, что они тоже ее не пьют, но тем не менее пьют. Пьют в виде газированной воды, фанты и пепси-колы, потому что она течет из-под крана, в нее добавляются различные компоненты. Так считает наш слушатель по имени Иван Бровкин. Темна водичка из-под крана и даже с фильтром мне не надо, пишет наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» разговор о том, как в России запрещают партии. В студии лидер, закрываемый решением Верховного суда Республиканской партии Владимир Рыжков и глава еще недозакрытой партии «Союз людей образования и науки» Вячеслав Игрунов. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве половина восьмого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области пройдут сегодня похороны горняков, погибших при взрыве на шахте «Ульяновская». Обнаружены тела 108 человек. Поиски двух шахтеров продолжаются. В Приморье по обвинению в дедовщине взято под стражу 9 морских пограничников Находкинской морской бригады. В республике Коми в среду вечером пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал неактуальным заключение договора о разграничении полномочий между его республикой и федеральным центром. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать проект резолюции об ужесточении санкций против Ирана в связи с отказом этой страны свернуть ядерную программу. Индонезия, Катар и Южноафриканская Республика предложили поправки к документу. 20-летний американский рядовой Брайан Хауэрд признался, что год назад стал соучастником изнасилования 14-летней иракской девочки и убийства ее и нескольких ее родственников в городе Мухмадия. Два военных моряка погибли на борту британской атомной подводной лодки в результате несчастного случая. Министерство обороны Великобритании не сообщило подробностей происшедшего, заявив, что ядерному реактору подлодки ничто не угрожало. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Николя Саркози. В центре Москвы на Садово-Спасской улице этой ночью в автокатастрофе погибли 5 человек. Сегодня начинается вывод британских войск из Боснии. Об окончании миссии 600 британских военных, находящихся в Боснии, в рамках миротворческих сил Евросоюз объявил в феврале. Антонио Марио Коста, исполняющий директор ведомства ООН по борьбе с наркотиками, заявил о крайне тревожной ситуации с выращиванием опийного мака в ряде районов Афганистана.
И несколько слов о погоде. Развернувшийся к центру России теплый казахский антициклон будет способствовать дальнейшему укреплению позиций весны на большей части европейской территории России. Так, благодаря его влиянию, во вторник в столице максимальные температуры приближались к 15 градусам, значением и даже превышали их, однако максимум перекрыт не был. Зато среднесуточная температура превысила 9 градусов тепла и была самой высокой для марта за весь период наблюдений в столице. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, температура 13-15 тепла, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура 10-12 тепла.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня, 22 марта, Всемирный день воды. Как отмечают эксперты, в мире нарастает дефицит пресной воды. От бытовой химии и неразумного потребления до затонувших нефтяных танкеров. Главным фактором загрязнения водных ресурсов планеты является деятельность человека. О том, как в Воронеже решают проблему водных ресурсов, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Михаил Жеребятьев.
Проблема дефицита воды для жителей Воронежа кажется неразрешимой. Большинство домов горожан, особенно в многоэтажные спальные районы, она подается строго по графику, утром и вечером. Начало водяного кризиса в городе теряется где-то в далеких 60-х. С их социалистическими нормативами, возводимых в строй квадратных метров жилья, помноженными на плановое отставание развития сетей городской инфраструктуры. Применительно к здешним условиям, этот разрыв усугублялся тем, что Воронеж один из немногих городов России, да и в мире, который обеспечивает собственные потребности в воде исключительно за счет артезианских скважин. Чтобы было понятно, артезианская вода из холодного крана течет всегда холодная, независимо от того, студеная зима за окном или жаркое лето. Добыча воды из артезианских скважин – дело куда более затратное, чем использование ресурса поверхностных водозаборов. К тому же основные резервуары расположены в экологически чистых местах, а значит, удалены от города. Все расчеты по оплате строятся, исходя из показателя 500 литров на человека в календарный день. Как и откуда взялся такой норматив – не может ответить никто. Власти предлагают горожанам обзаводиться индивидуальными приборами учета. Вот и спикер облдумы Владимир Ключников посоветовал недавно горожанам поступить так, сославшись на пример собственной семьи.
Просто это надо понять, человек, что каждый, кто приватизировал жилье, кто является сегодня собственным, вдал ему это в течение уже которого времени. Товарищ дорогой, ты приватизировал жилье, отвечай за свое жилье, содержи свое жилье, думай о своем жилье, поставь счетчик, который ты воду расходуешь. Я себе поставил в 4 раза меньше, плачу. А сын поставил на горячую воду и на холодную, в 2 раза меньше плачу. Понимаете, какое дело?
Но на практике выходит, что индивидуальный водяной счетчик при существующих способах учета для многоквартирного дома – вещь бесполезная. Единственный человек в Воронеже, кто несколько лет назад добился в судебном порядке пересмотра нормативов и, соответственно, уменьшения стоимости оплаты за воду для себя – это пенсионер Ваулин. Суд установил, что с Ваулина брали оплату за воду, как если бы он пользовался этой услугой круглые сутки без перерыва. Однако больше никто из горожан, к примеру, добивчивого пенсионера не последовал, а мэрия не сочла возможным пересмотреть тариф оплаты, исходя из судебного прецедента. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы пить воду из-под крана? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина обратилась к жителям Саратова.
Я нет, не боюсь. Однако же все равно наливаю ее в графин, допустим, на ночь, а утром начинаю пить. Сразу из крана не пью. Говорят, что вот она должна слегка отстояться.
А я ее почти не пью. Пью молоко. Из-под крана я ничего не пью. А если мне надо выпить из-под крана, я очиститель ставлю.
Конечно, я не пью такую воду. А потому что там 2000 токсинов. Как же я интересуюсь литературой. Без фильтра сейчас нельзя.
Да, боюсь. А я раз отравился, у меня был такой прецедент с водой, я боюсь очень ее, сырую вообще это. Только у меня чайник стоит, вот кипяченый, и все, или чай.
Конечно, боюсь, да. Думаю, что она не совсем очищенная через фильтр пьем воду.
Нет,
А почему мне бояться? Она нормальная, вода идет. Каждую неделю в аргументах и фактах сообщается анализ воды. И отличная вода. Ни одного показателя, ни один не превышает норму.
Да, конечно, боюсь. А я не пью ее. Да там и хлорка, и грязь. Вот иногда нальешь ее, осадок прям желтый такой, осадок в стакане. Сейчас не пью давно уже, даже цветы не поливаю.
У нас счет вода, я не боюсь. Но все равно я считаю, что лучше покупать фильтры. Это особенно те, кто живет в селах, где нету волжской воды. Все-таки у нас более-менее нормальная фильтрация вот здесь. А где вот такие речки и все, где нет фильтра, то вот ее лучше кипятить и фильтр.
Но мы ее не пьем. Как и однажды предупреждали, чтобы детей не поить. А потом часто отключают воду. Поэтому мы ездим, берем с родника воду и пьем. Если нет возможности к роднику поехать, в магазине покупаем. Тоже вообще-то не знаем, что это за вода в бутылках. Может, она даже хуже, чем из-под крана.
Лучше пить, как говорится, извините меня, минералочку. А воду из-под крана, она в каком виде? Только как чай.
Опасаюсь. Даже внешне она выглядит, и вкус у нее совсем не тот, который был раньше, скажу так. Особенно весной. Потому что очистительные сооружения, конечно, работают у нас не совсем хорошо. Это мы знаем.
Не боюсь. У меня нет страха перед тем, как я пью воду из крана. Я думаю, что она нормальная, она очищенная вода.
Я никогда ее вообще не пью. Я только кипячу. Ну, как-то мне неприятно, противно, пахнет хлоркой. Просто вообще как-то так с детства уже, вы знаете, повелось. Не разрешали в детстве мне пить воду из-под крана.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, боитесь ли вы пить воду из крана. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Таблицы Менделеева, выплавка стали и транзистор признаны самыми выдающимися открытиями в материаловедении. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Российскими учеными создан противовирусный препарат «Триазавирин». Он защищает в том числе и от вируса птичьего гриппа H5N1. У отечественного препарата нет зарубежных аналогов, и его эффективность не зависит от тяжести и стадии инфекционного процесса. Директор референс-центра по гриппу Всемирной организации здравоохранения Алан Хэй подчеркнул, что российский препарат может быть использован для защиты человечества от грядущей гриппозной пандемии. Число случаев алкогольного цирроза печени среди британцев в возрасте от 25 до 34 лет за последние десятилетия увеличилось с 270 до 642. Это хроническое поражение печени обычно развивается при потреблении больших доз алкоголя в течение 10-15 лет. В связи с этим президент Королевского колледжа психиатров Ян Гилмор сообщил, что подобные результаты в этой возрастной группе говорят о том, что заболевание будет прогрессировать и в будущем. Эти выводы вызвали резкую критику существующей системы здравоохранения в Британии со стороны либеральных демократов. Американские биологи из Балтимора создали генетически модифицированных москитов для борьбы с распространением малярии. Модифицированные комары имеют встроенный ген, способный продуцировать вещество, убивающее возбудителя малярии. Таким образом, насекомые не могут распространять болезнь. Кроме того, созданные комары увеличили численность своей популяции по сравнению с обычными комарами, то есть производили больше потомства и меньше гибли. Однако пока не найден ответ на главный вопрос, как заменить естественное комариное население на генетически модифицированное без последствий для окружающей среды. Британский инженер Питер Добинс предложил модель функционирования системы эхолокации у дельфинов на мелководье. Модель, основанная на свойствах зубов животных, могла бы быть полезна для улучшения устройств гидролокации у людей. Строение зубов дельфинов особенное. Они все одного типа и не разбиваются на резцы и коренные зубы для жевания. При этом расстояние между зубами дельфинов является удивительно точным. Вибрации зубов могут передаваться в мозг по определенным нервам. Челюсть дельфина содержит специальные жировые отложения, которые помогают передавать звуковые волны во внутреннее ухо. Таким образом, радар дельфина превосходит любые созданные людьми системы, особенно на мелководье.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
7:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро,
Валерия.
Доброе
утро еще раз. Вчера Коммунистическая партия Российской Федерации, вопреки всем прогнозам, одержала победу при рассмотрении в Конституционном суде давнего иска коммунистов против одной из норм закона о референдуме. Конституционный суд счел возможным вынесение на всенародное голосование материальных вопросов, то есть касающихся параметров и статей бюджета страны, тут и траты на социальные нужды, на военные расходы, на культуру и тому подобное. Принимая во внимание тот факт, что накануне также неожиданно Басманный суд признал незаконным проведение нового следствия в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Чите, некоторые комментаторы заговорили о неслучайности таких приятных для оппозиции совпадений. Тема эта обсуждается на страницах многих газет, и вот я предлагаю вашему вниманию комментарий в газете «Газета». Николай Вардуль пишет: «Неисповедимы пути суверенной демократии. В политике она все больше напоминает шагреневую кожу. Тенденция свертываемости прозрачна, как слеза младенца. Раньше были выборы губернаторов, теперь нет. Раньше были возможности для самовыдвиженцев в Думу в виде одномандатников, теперь нет. Раньше для партии «Порог» в Думу был 5% голосов, теперь 7%. При всем при том, раньше выборы объявлялись недействительными, если явка избирателей оказывалась ниже определенного процента. Теперь любые выборы действительны. Заморозка очевидна. И вот на фоне этого зимнего политического пейзажа в экономике ни с того ни с чего забил горячий гейзер демократии. Вчера Конституционный суд принял решение о неконституционности запрета на вынесение на референдум вопросов, ответы на которые могут повлечь изменение расходных обязательств Российской Федерации. Ура! Вы сможете устоять перед 400 миллиардами долларов? Именно столько составляют резервы Центробанка и Стабфонда. Я? Нет. А ведь можно и будущую бюджетную трехлетку перераспределить, не забыв себя любимого. Какова перспектива? А перспектива такова, что ее и вовсе нет. В том, что российская жизнь не сказка, моих соотечественников убеждать не надо, знают. Да и политическая вредоносность прямой бюджетной демократии налицо. Судите сами, какими могут быть политическая стабильность и преемственность, если госденьги раздать так, как решат граждане. А ведь преемственности велено быть. К тому же, если расходами будут распоряжаться граждане, зачем вообще нужно правительство? Достаточно двух особенно любимых народом служб – налоговой и таможенной. Что ж тогда произошло? Может быть, стоит вспомнить Беранже? Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой, не стоит. Правда святая сложнее той, которую может назвать референдум, да и сна золотого ни в одном глазу. Ага, скажет сторонник демократии как таковой, а именно суверенный. Вот автор себя и выдал. Референдум – вершина демократии. А тут получается, что истина сложнее решения референдума. Значит, демократия, управляющая до суверенности, лучше. Именно таким выводом решение Конституционного суда может оказаться кому-то полезным. Но демократия сложнее апельсина. Да, демократия — это прежде всего процедура. Но она же и определенное построение не подменяющих друг друга институтов. И она же — это система делегирования полномочий. Когда правительство предлагает бюджет, а граждане через представительскую власть его принимают, это и контролирует его исполнение, это и есть демократия. А бюджетный референдум, если предположить, что он когда-нибудь будет проведен, то фактически это будет признанием банкротства исполнительной и законодательной власти. А такой референдум мало чем отличается от революции. Любая власть, если она власть, такого не допустит, причем на совершенно законном основании. В России проведение референдума заранее предусмотрительно обложено минами в виде выполнения малоподъемных условий. Значит, решение Конституционного суда – это архитектурное излишество на возводимом в России здании суверенной демократии. Суть не меняется, но появился какой-то флёр, практически, впрочем, отсутствующий.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Приморье по обвинению в дедовщине взяты под стражу 9 морских пограничников Находкинской морской бригады. В республике Коми в среду вечером пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. В Кемеровской области прошли первые похороны горняков, погибших при взрыве на шахте Ульяновская. Обнаружены тела 108 человек. Поиски 2 шахтеров продолжаются. Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал неактуальным заключение договора о разграничении полномочий между его республикой и федеральным центром. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем государственного долга России в 2006 году сократился примерно на 20% и составил на 1 января 2007 года около 2,5 триллионов рублей или 9% ВВП. Доля внутреннего госдолга в общем его объеме составила почти 44%, а внешнего – 56%. Государственная Дума России приняла в заключительном чтении закон, обязывающий указывать в рекламе товаров и услуг их стоимость в российских рублях. Вместе с тем документ допускает дублирование этих цен в иностранной валюте. По сравнению с начальным вариантом проекта закона, из него теперь исключены нормы, запрещающие, в частности, должностным лицам в публичных выступлениях приводить финансовую информацию, выраженную в иностранной валюте. Однако президент России подписал вчера указ, обязывающий государственных служащих воздерживаться от подобных заявлений. Министерство информационных технологий и связи России считает необходимым уже в нынешнем году прекратить выдачу новых лицензий на аналоговое телевещание в стране. К 2012 году, по планам правительства, Россия полностью перейдет на цифровое телевещание. Как сообщил представитель министерства Олег Кузнецов, действующие лицензии на аналоговое вещание предполагается продлевать, но не далее 2012 года. Российский Сбербанк завершил прием платежей за свои акции, размещаемые в рамках дополнительной миссии. Ранее глава банка Андрей Казьмин сообщал, что Сбербанк может привлечь более 250 миллиардов рублей, или в пересчете примерно 9,5 миллиардов долларов. В этом случае продажа акций Сбербанка станет второй по величине в российской истории, после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом прошлого года на 10,6 миллиарда долларов. По завершении миссии акций, доля государства в уставном капитале Сбербанка может сократиться с 60 до 57%, а доля иностранных инвесторов, наоборот, увеличится с 20 до 22%. Федеральная служба по тарифам обсуждает возможность изменения структуры тарифов на электроэнергию и отопление в России. Об этом сообщил руководитель службы Сергей Новиков. Обсуждаемый пока вариант предполагает, что общий тариф состоит из двух частей. Первая – фиксированная плата за подключение к сетям. Вторая – оплата фактического потребления. В целом энергоемкость российской экономики, по оценкам службы по тарифам, вдвое превышает на сегодня среднемировой уровень, в 2,3 раза энергоемкость экономики США и в 3 раза стран Западной Европы.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российской валюты на сегодня 26 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 65 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 34 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 марта и продолжит утреннюю программу рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 марта 1995 года. Начало Первой Чеченской войны. Бой в городке Шали между чеченскими и российскими силами. Репортаж с передовой Петра Вайля.
Мы сейчас находимся в Шали, Андрей Павицкий и я. Мы приехали сюда недавно и обнаружили, в общем-то, вымерший город. Город беспрестанно обстреливают из всех видов оружия. И артиллерийский обстрел ракетами с вертолетов и авиационными бомбами. Мы сейчас находимся во дворе Магомета и Мариетты Нихиевых, у которых мы не раз останавливались здесь, ночевали, получали гостеприимный, благодушный прием. Нас кормили, поили, укладывали спать, относились как к родным. И вот сейчас ситуация для них радикальным образом переменилась. Я попрошу Мариетту Нихиеву сказать несколько слов.
У нас все дети находились в подвальных помещениях. Сейчас их вывозим в места. горы, не знаю, там холод, топить нечем. Бомбят, вот по дороге идешь, бомбят, трупы один из обидного населения. Неужели некому помочь нам?
Здесь, в Шали, мы поговорили с начальником штаба Южного фронта Чеченской Республики Усманом Умаровым. Он нам рассказал, что происходит в военной обстановке. Город Аргун практически сдан. На окраине его еще идут бои, но российские войска уже заняли Аргун. Оттуда вышли, по некоторым данным, около 800 вооруженных бойцов чеченского сопротивления, которые отошли дальше и будут, видимо, продолжать борьбу в каких-то других местностях.
Андрей Бабицкий.
Шали – это самое большое селение Чечни, в котором до войны проживало чуть меньше 50 тысяч человек. Здесь несколько дней назад кипела жизнь, большой базар в центре города был буквально забит разнообразными товарами. На улицах было оживленное движение, толкотня, машины, люди возле своих домов обменивались новостями. Через час после нашего приезда вновь начался авианалет. Постоянно самолеты, вертолеты, вот, так сказать, мы можем их видеть буквально из огорода, в котором мы находимся. Российские войска находятся уже в нескольких километрах от города. И вот старик, с которым мы беседовали, сказал так: мы похоронили за все время лишь несколько десятков ополченцев, а сотни погибших мирные жители.
Начало Первой Чеченской войны. Радио «Свобода». 22 марта 1995 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Любой толковый словарь – это интереснейшая повесть о жизни и быте людей, говорящих на том или ином языке. В Словакии недавно издан первый из 8 запланированных томов толкового словаря словацкого языка, который внимательно изучает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Для большого числа словаков значение немалого количества слов, вошедших в первый том нового толкового словаря словацкого языка, кажется неизвестными. Например, смешное слово «фить-фирить». Кто бы мог подумать, что оно означает «маловажный», не имеющий значения. Или короткое слово «царахи». Оказывается, это не что иное, как старые ненужные вещи. Словом «чучуретка» в Словакии можно назвать понравившуюся девушку или молодую женщину. Она не должна обидеться на такое обращение, потому что это слово на русский язык переводится как «черника». По мнению создателей нового толкового словаря, не стоит удивляться всему разнообразию значений словацких слов, говорит научный сотрудник Языковедческого института Словацкой академии наук, главный редактор словаря Александра Ярошова. Язык – это жизнь, а жизнь – это движение. Вместе с ним появляются новые понятия, новые выражения, которые необходимо зафиксировать и которым необходимо дать точное определение. Также многие слова возникают на основе уже существующих слов. Это так называемые производные слова. Обогащение словацкого языка происходит и благодаря заимствованным словам, которые часто берутся из английского языка. По сравнению со старым толковым словарем словацкого языка, который был издан около 50 лет назад, новый гораздо обширнее. Предполагается, что в восьмитомное издание, работа над которым продолжается полным ходом, войдут 240 тысяч слов, которые попадут туда из картотек Языковедческого института, из книг, средств массовой информации и интернета. Над созданием словаря сейчас трудятся десятки языковедов и 73 эксперта из 103 областей науки. История словацкого языка достаточно коротка. Его четкое разделение на устный и литературный варианты произошло лишь чуть более 100 лет назад. Однако стремление поднять словацкий разговорный язык на литературный уровень наблюдалось уже в XVII веке. Именно тогда появились первые научные работы, в которых чешские философы призывали словаков любить свой язык, восхищаясь его особенностями. Однако словацкая интеллигенция продолжала писать на латыни или по-чешски. Во второй половине XVIII века во владениях Габсбургов, в эпоху императрицы Марии Терезии и затем ее сына Иосифа II, ускорилась централизация и усилились германофильские тенденции. В это же время начали формироваться в нации народности, населявшие империю. Примерно тогда же созрела и идея создания литературного словацкого языка. Его основателем можно считать Антона Бернолака, который первым систематизировал словацкий язык и его систему правописания, разработал его грамматику и словарь. Однако современный словацкий язык был введен лишь так называемым «штуровским поколением». Людовит Штур, Йозеф Милослав Гурбан, Михал Милослав Годжа узаконили словацкий язык, в основу которого лег среднесловацкий диалект. Именно этот язык стал литературным языком всех словаков. Сейчас носителями словацкого языка являются более 5,5 миллионов жителей Европы. Несмотря на это довольно небольшое число, словацкие языковеды верят в его будущее, говорит Александра Ярошова. Словацкий язык не может раствориться в море европейских языков, хотя бы потому, что он признан одним из официальных языков Европейского Союза. А это значит, что все европейские документы должны быть переведены на словацкий язык. В результате происходит обогащение нашей речи, появляется новая терминология, возникают новые понятия. Что касается коммуникации в рамках ЕС, то эта проблема решается знанием других языков. Было бы хорошо, если бы каждый из нас, кроме своего родного, владел бы еще двумя европейскими языками. Кстати, под иностранным языком словаки не подразумевают чешский. Единая история и культура двух стран способствуют тому, что чехи и словаки иногда понимают друг друга даже без слов. Говоря о перспективе развития словацкого языка, по мнению экспертов, не стоит забывать о системе его изучения в словацких школах, которая могла бы быть лучше. Александра Ярошева считает, что эта система не должна сводиться лишь к умению писать без ошибок. Изучение языка не может сводиться лишь к правильной грамматике. Язык должен использоваться как средство общения, как способ коммуникации, как возможность изложения своих мыслей. Именно этому должны учить детей в школах. Правильное владение языком является прочной основой для успеха в жизни каждого человека.
Предпоклад успешного живота.
Инна Земляная для радио «Свобода». Братислава.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
День траура в Кемеровской области. Премьера документального фильма о Льве Толстом «Полустанок». Средства для манипулирования личностью.
Я напоминаю, что Всемирный день защиты водных ресурсов послужил главной темой нашего утреннего эфира и темой для вопроса к нашим слушателям. Боитесь ли вы пить воду из-под крана? Я воду кипячу, затем замораживаю в холодильнике, а уже оттаившую пью, пишет наша слушательница Татьяна Алексеевна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть целый час, чтобы пообщаться с вами.
Что это взрыв газа, у нас сомнений особенных нет.
Сотрудники УБОП изъяли весь тираж газеты, посвященный предстоящему маршу несогласных.
Ложь остается инструментом политических манипуляций для определенных режимов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военизированная группировка «Хамас» взяла на себя ответственность за снайперский обстрел израильской территории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.